шейх Мухаммад Назим Аль-Хаккани. С разрешения прошейха султан-уль-аулия Абдуллаха Аль-Фаиз Ад-Дагестани, да сохранит Аллах их секреты. Океаны милости. Биография шейха Абдуллы Фаиза Ад-Дагестани, да осветит Всевышний его благородную тайну. Если собрать все 124 тысячи сподвижников пророка вместе, кто будет их имамом? Абу-Бакр. Собрав всех шейхов ордена Накшбандия, которых сейчас, возможно, 1000, вместе, спросите, кто будет их имамом? Прошейх Абдулла Фаиз Ад-Дагестани. Великая линия преемственности, цепочка суфийских шейхов, идущая от Абу-Бакра, проявляется в нем. Наш прошейх – великий святой. Очень многие люди приходят к нам, приглашенные зовом сердца нашего прошейха Абдулла Фаиза Ад-Дагестани. Все, о чем говорил шейх, особенно актуально сегодня. Его уроки очень просты для понимания и интересны. Со временем мы еще больше понимаем, насколько сильно нуждаемся в его мудрости. Свет такого человека, как наш прошейх, забыть невозможно. Шейх Мухаммад Назим Аль-Хаккани о своем учителе. Прошейх родился в 1891 году, в 1309 году по хиджре, в Дагестане, в семье врачей. Большую роль в воспитании мальчика сыграл его дядя, шейх Шарафуддин Ад-Дагестани, мастер Накшбандийского ордена. Шейх Шарафуддин сказал его матери, когда она была беременна: «У сына, которого ты носишь, нет пелены на сердце. Он сможет видеть события минувших дней и те, что грядут. Он один из тех, кто может читать невидимое знание непосредственно с хранимой скрижали, Лаухуль-Махфуз. В свое время он будет султаном Аляулия. Среди святых его будут звать Накиб-Аль-Умма, глава народа Мухаммады. Он усовершенствует способность одновременно быть с Богом и с людьми. Назови его Абдулла, потому что он будет нести таинство служения. Он снова распространит тарикат в арабских странах, и благодаря ему его преемник распространит тарикат в западных странах и на Дальнем Востоке. Ты должна быть заботливой к нему. Я прошу, чтобы ты отдала его мне на воспитание и попечительство, когда ему исполнится 7 лет». 12 месяца Рабиуль-Ауаль, в четверг, его мать Амина родила сына, которого назвала Абдулла. Около полуночи, когда она родила его, рядом с ним никого не было. Позже она поведала, что во время родов ей было видение, в котором две женщины явились к ней. Одна была Рабия Аль-Адауия, а другая – Асия, жена фараона, которая верила в Моисея. Они помогли ей в родах. Через некоторое время видение исчезло, и она увидела, как появляется ребенок. В тот момент приехал ее муж и помог ей. Его родители никогда не слышали, чтобы он плакал. Когда ему был всего один год, они часто видели, как он находится в земном поклоне, касаясь лбом пола. Его мать, семья и соседи были удивлены этому. Он заговорил в 7 месяцев и мог ясно изъясняться так, что его все понимали. В других аспектах он также не был похож на других детей. Часто видели, как он качал головой из стороны в сторону, произносил божественное имя. В 3 года он начал рассказывать гостям об их будущем. Он знал их имена, хотя ему не называли их, и он не был с ними знаком. Он удивлял людей своей страны. Люди приходили в гости в дом его родителей для того, чтобы увидеть их выдающегося ребенка и послушать, что он говорит. В 7 лет он читал вслух Коран, отвечал на вопросы по Корану, которые люди задавали ему. Его ответы всегда были очень понятными в вопросах шариата, хотя он никогда не изучал юриспруденцию. Он приводил подтверждающие доказательства из Корана и повествования пророка, однако всем было известно, что он еще не изучал науку повествований пророка. Исламские ученые того времени были настолько потрясены его знанием ислама, что нередко проделывали дальний путь, чтобы посетить духовные беседы 7-летнего мальчика. Его дядя спрашивал его, как у него получалось так легко и бесконечно говорить о Боге. Мальчик отвечал: «О мой дядя, слова приходят ко мне, будто бы они написаны передо мной божественным присутствием. А я всего лишь должен взглянуть и прочесть то, что написано». Он очень тщательно придерживался предписаний шариата. Он был первым, кто появлялся в мечети 5 раз в день для салята, молитвы. Он был первым, кто приходил на зикр. Он говорил о себе: «Я потомок Саидины Мигдада ибн Аль-Асуада, да будет доволен им Аллах, которого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назначил своим представителем, когда он отправлялся в путешествие, покидая Медину». Как и мой дядя, я унаследовал 5 меток благословенной руки, которую он положил на спину моего благословенного деда Мигдада ибн Аль-Асуада, да будет доволен им Аллах. От этого родимого пятна исходит особый свет. В то время в Дагестане царил террор, власти русской армии не щадили богобоязненных. Отец и дядя Абдуллы решили эмигрировать в Турцию. Вслед за ними все жители деревни отправились в Бурсу, где шейх Шарафуддин основал свой дом на 1 год. После этого он отправился в местечко под названием Рашадия, где он основал поселок дагестанских эмигрантов. Он располагался в 30 милях от Яловы, на берегу Мраморного моря, около 50 миль от Бурсы и около 60 миль от Адапазари. Там он построил единственную мечеть в поселке, а рядом с ней свой дом. Когда Абдулле исполнилось 15 лет, Саидина шейх Шарафуддин сказал: «Сейчас, сын мой, ты стал взрослым и должен жениться». Он вскоре исполнил повеление отца и жил в доме вместе с матерью и женой. В Турции шейх Шарафуддин воспитывал и обучал шейха Абдулло в духовной строгости и длительных часах зикра. Первое духовное уединение шейха Абдуллы длилось 5 лет. Шейх Абдулла вспоминает: «Я вошел в уединение, несмотря на то, что моя мать плакала и говорила: „У меня больше никого нет, кроме тебя. Твой брат все еще в России, а твой отец умер“. Мне было жаль свою мать, но я знал, что это было предписанием моего шейха, и оно шло прямо от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Я вошел в то уединение с предписанием принимать холодный душ 6 раз в день и придерживаться всех моих обязанностей ежедневных молитвенных практик, вирт, зикр. Кроме того, мне было предписано читать от 7 до 15 частей Корана и повторять священное имя Аллаха 148 тысяч раз и молитв пророку 24 тысячи раз в день. Также было еще много других практик, которые нужно было выполнять в сосредоточенном и созерцательном состоянии. Я жил в пещере, глубоко, в огромном лесу, высоко на заснеженной горе. Был назначен 1 человек, чтобы каждый день приносить мне 7 оливок и 2 унции хлеба. Я вошел в свое уединение, когда мне было 15,5 лет. Я был довольно упитанным. Когда я вышел из уединения в 22 года, я был очень худым и весил всего 45 килограммов. Опыт и видение, которые были ему открыты, невозможно описать словами. Начиная свое уединение, он сказал своему эго: «О мое эго, даже если я умру, я не оставлю этот затвор. Знай это, не пытайся изменить мои мысли или обмануть меня». Перед каждой молитвой Абдулла должен был принимать холодный душ. Зимой ему приходилось использовать растаявший снег для мытья. Однажды, когда я встал, чтобы помыться перед молитвой, я обнаружил, что передо мной была голова змеи, которая полностью обвела меня. Ее голова была в воздухе, так что любое движение, спровоцированное страхом, могло стать для меня фатальным. Я не придал никакого значения этой змее. Я знал, что если я позволю страху овладеть мной, она нападет на меня. И так мысленно я представил, что она не существует. Я не мог принимать душ со змеей на шее, но нужно было выполнять предписание шейха. Тогда я вылил воду прямо на одежду и на змею. 40 дней эта змея оставалась у меня на шее. Когда я молился, она убирала свою голову так, что я мог поклониться. 40 дней эта змея продолжала наблюдать, выжидала, что я совершу ошибку или почувствую страх, чтобы напасть на меня. Это испытание от моего шейха, чтобы увидеть, боюсь ли я чего-то еще, кроме Аллаха, в конце концов завершилось, и та змея стала размываться. Она сидела некоторое время напротив меня, а затем исчезла. Когда через 5 лет этот затвор закончился, Абдулле исполнилось 22 года. Как только он вышел из уединения, его призвали в армию. После затвора прошейх пробыл в доме с матерью и женой всего 1 или 2 недели. Затем его забрали в армию на войну. Однажды во время тяжелого боя Его смертельно ранили в сердце. Враг напал на нас, и около 100 наших человек остались, чтобы защищать границу. Я был отличным стрелком, мог попасть в нитку с огромного расстояния. Мы не могли защитить наш окоп, и нас жестоко атаковали. Я почувствовал, как пуля попала мне в сердце. Я смертельно раненый, падаю на землю. Когда я лежал, умирая, я увидел, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, идет ко мне. Он сказал: «О сын мой, тебе суждено умереть здесь, но ты все еще нужен нам на этой земле, как в духовном, так и в физическом облике. Я пришел показать тебе то, как умирает человек и как ангелы смерти забирают его душу». Он дал мне видение, в котором я увидел, как моя душа покидает тело, клетка за клеткой, начиная с больших пальцев ног. Когда моя душа покидала мое тело, я узнал, что чувствует человек, когда умирает. Меня привели посмотреть разные состояния смерти: болезненную смерть, легкую смерть и самую блаженную смерть. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал мне: «Ты из тех, кто умирает блаженной смертью». Я так сильно радовался такой кончине, потому что я отправлялся к своему происхождению, которое позволило мне понять тайну коранического аята: «Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Сура 2, аят 156. Это видение длилось до тех пор, пока я не почувствовал, что моя душа улетает на последнем вдохе. Я увидел, как пришел ангел смерти, и услышал вопросы, которые он задавал. Я познал все виды видений, которые являются умирающему, но во время пережитого я все еще был жив, и это позволило мне понять их тайну. Затем я увидел, как моя душа смотрит вниз на тело, и пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил мне: «Идем со мной». Я пошел с пророком, и он привел меня в видение седьмого неба. И я увидел все, что он хотел, чтобы я увидел на седьмом небе. И затем он повысил меня до состояния макама сидк, стоянка праведности, где я встретил всех пророков, всех святых и всех праведников. Потом он сказал: «О сын мой, сейчас я поведу показать тебе муки ада». Там я увидел все, о чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упоминал в хадисах о муках и наказаниях того места. Я сказал: «О пророк, ты был послан как милость людям. Есть ли какой-либо способ спастись этим людям?» Он ответил мне: «Да, сын мой, моими мольбами они могут быть спасены. Я показываю тебе участь этих людей, если бы у меня не было силы заступиться за них». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «О сын мой, сейчас я верну тебя на землю, в твое тело». Как только пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал это, я посмотрел вниз и увидел свое тело, которое выглядело немного вздутым. Я посмотрел на тело и сказал: «О пророк Аллаха, лучше быть здесь с тобой. Я не хочу возвращаться. Я счастлив здесь с тобою, в божественном присутствии. Посмотри на эту дунью. Я там уже был, и сейчас я ее покинул. Почему я должен вернуться? Посмотри, мое тело раздулось». По предписанию пророка, Абдулла вернулся в свое тело, несмотря на то, что не хотел этого. Когда он вернулся в свое тело, то увидел, что пуля в его сердце покрылась плотью, и кровотечение остановилось. Когда я плавно вошел в свое тело, видение прекратилось, и я увидел врачей на поле боя. Среди погибших они искали тех, кто выжил. Затем один из них сказал: «Смотрите, этот живой, этот жив!» У меня не было сил ни говорить, ни шевелиться. Позже я узнал, что мое тело пролежало там 7 дней. После армии шейх Абдулла продолжал жить под неусыпным око своего дяди, шейха Шарафуддина, и продвинулся еще выше в духовном знании. Шейх Шарафуддин так говорил о своем племяннике: «Он достиг положения, которое выше, чем мое или моих учителей в нашем ордене. Тарикат переходит от одного мастера к другому, он движется вверх. Тайна ордена передается от одного шейха к другому. Уровень будет повышаться с добавлением тайны преемника к тайнам, полученным до него». В то же время уровень пророка, саллиллаху алейхи вассалям, всегда увеличивается. Каждое мгновение, и он возносится еще выше, так же, как и святые его народа. В 30 лет шейху Абдулле было предписано совершить второе длительное уединение на 5 лет. Во время этого уединения ему было даровано множество видений и уровней, которые было бы невозможно описать в рамках этой книги. После того, как он завершил это второе уединение, сила его духовного притяжения увеличилась. Он стал таким известным, что даже во времена его шейха отовсюду приходили люди, чтобы учиться у него. После этого еще не раз ему было предписано пророком вступать в уединение от 40 дней до года. На всю свою жизнь он входил примерно в 20 уединений. Некоторые из этих уединений были совершены в Дамаске, некоторые в Иордании, некоторые в Багдаде, на могиле Саидина Абдул-Кадира Джилани, а также много в Медине. С каждым уединением его духовная сила и уровень возрастали. Его жизнь была наполнена служением Богу и людям. Он никогда не злился, всегда улыбался, что бы ни происходило. У него никогда не было постоянного заработка, хотя еды в его доме всегда было достаточно. Он редко спал ночью. Днем он всегда принимал людей, а ночью сидел в своей молитвенной комнате и читал Коран, Далайлю Хайрат, совершал свой личный зикр или восхвалял пророка. Он молился с полуночи до рассвета, помогал нуждающимся, насколько он был способен, а также давал приют многим бездомным прямо в своей мечети. Шейх был известен также дарованной ему Господом способностью исцелять больных людей чтением суры Аль-Фатиха. К нему приводили многих людей с различными заболеваниями. Он читал эту суру, дул на человека, и тот исцелялся. Шейх обладал огромной силой исцеления даже тех людей, которые находились далеко. Паломники приходили к нему, прося исцеления для своих родителей, жен, а также тех, кто был болен и не мог прийти к нему сам. Он читал молитву, посылая ее тем, кто находится далеко, и эти люди тотчас исцелялись, где бы они ни находились. Способность исцелять была одним из бесконечных даров про шейху от Аллаха. Он служил человечеству. Его хорошие манеры и черты невозможно описать словами. Однажды, это было в 1973 году, шейх сказал: «Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, зовет меня. Я должен уйти и встретиться с ним. Теперь я буду находиться в полном уединении, потому что пророк зовет меня. Я больше не хочу жить. Я хочу уйти и присоединиться к моему пророку. Он зовет меня. Аллах зовет меня». Никто из учеников не мог поверить в это, даже тогда, когда шейх Абдулла сказал: «В следующее воскресенье я уйду». Было 10 часов в воскресенье, когда шейх Абдулла, сидя с нами в комнате, попросил шейха Назима измерить его пульс. Он был выше 150. Затем он сказал шейху Назиму: «О, сын мой, это последние секунды моей жизни. Я хочу, чтобы здесь никого не было. Остались только родственники». Когда все услышали, как его дочь вскрикнула: «Мой отец умер», мы вошли в комнату и увидели, что прошейх не шевелится. Его пульс не прощупывался. Когда спустя некоторое время, в надежде спасти его, врач попытался сделать ему укол, прошейх открыл глаза, поднял руку вверх и сказал на турецком языке «Бурак», что значит «прекрати». Все были потрясены. Никто раньше не слышал, чтобы мертвые разговаривали. Этого не забудет никто из присутствовавших там. Был ли он мертв или нет? Или он скрылся, чтобы вскоре вернуться? Это тайна, которую Аллах дал его возлюбленным и святым, которые путешествуют в его царстве, в его любви, в его тайнах. Это был незабываемый день. Новость, как огромный ураган, пронеслась по Дамаску, Алеппо, Иордании, Бейруту. Отовсюду приехали люди, чтобы последний раз взглянуть на своего шейха. 400 тысяч человек пришли на его молитву джаназа. Люди выстроились от его дома до мечети Ибн Араби, где и поныне покоится его святое тело. Владеющий знанием сокрытых значений священного Корана, шейх Абдулла Фаис ад-Дагестани был ключом к его тайне, просвещенной чистой сущностью истины. У него был огромный опыт на пути его предшественников. Суфизм был его кровью. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был его сердцем, и божественное присутствие было его душой. Он был светилом знания для людей своего времени, обладателем совершенных качеств. Для людей он был океаном мудрости, по которому можно плыть, и невредимым достичь назначенного для них берега. Да осветит Аллах его благородную тайну.